Здравствуйте, это программа «Открытая студия», я Татьяна Зимина, и сегодня в гостях главный архитектор города Сергей Добролюбов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Начнем сразу же с положительного. Город активно застраивается многоквартирным жильем. Скажите, какими темпами сейчас идет строительство в нашем городе? Ведется несколько строек.
Ну, наиболее динамичное строительство ведет это жилье экономического класса. Это у нас программа существует «Жилье для российской семьи». Строится это жилье, там существуют определенные критерии, и по этим критериям может жители нашего города получить квартиру, купить ее, в том числе и в ипотеку или там другие кредитные программы. Стоимость квадратного метра 35 тысяч рублей. Жилье строит Кульбытстрой. Земельный участок предоставлен Красноярский фонд жилищного строительства.
Сколько квартир на сегодня уже выкуплено?
Значит, есть такая цифра, да. Получается, в доме 465 квартир. Останавливается продажа квартир, когда будет продано больше 70%. На сегодняшний день до любого участия уже 150 квартир, то есть половина уже долевой части. В очереди записано 572 человека по этой программе. Но это в том числе записывают по этой программе в очередь на приобретение квартиры и на территории Красноярского края, не только Железногорска. Поэтому, если, значит, гражданам интересно, можно обращаться в администрацию, там дадут всю информацию, какой категории граждан имеет право приобрести эти квартиры по именно этой цене и думать о своем будущем жилье. Дом будет сдаваться в конце этого года, в начале будущего года.
Сергей Николаевич, была такая информация, что жители 9-го квартала из ветхого жилья будут переселять в этот дом. Так ли это? И когда будут тогда сносить деревянные дома?
Планы такие есть, но немножко цели поменяли. То есть мы выделили на администрации деньги, 53 миллиона рублей в этом году, на покупку жилья. То есть это процедуры конкурсные, то есть будет приобретаться жилье. И после того, как только муниципалитет приобретет жилье, мы по программе расселения из ветхого аварийного жилья, то есть там наиболее ветхие дома будут признаваться аварийными, и гражданам будет предоставляться либо выкупная стоимость, либо предоставляться квартиры. Но жителям этого района Первомайска, именно тех жилых домов на квартирах, где двухэтажные эти деревянные дома, надо еще заботиться о том, что у многих жителей существуют большие долги по коммунальным платежам. И в этом случае будут большие проблемы по поводу того, что даже если оно ветхоаварийное, что они могут получить какое-то жилье. Может быть, часть выкупной стоимости идет в счет оплаты.
То есть вместо двухкомнатной они могут получить однокомнатную,
могут,
да?
Может получить, такое случиться? Все может быть, но это и решается чисто юридически, все в рамках закона, но надо думать о том, чтобы коммунальных задолженностей не было, тогда у вас будет вся возможность получить жилье качественное не в районе Первомайска, вернее, а в городе.
Ну вот если ленинградский новостройка эконом-жилье сейчас идет интенсивное строительство, с ленинградским 18Г немножко такая долгоиграющая ситуация. Как на сегодня обстоят дела?
Мы были буквально перед самыми майскими праздниками, у нас ежемесячно выездные совещания на этом объекте. По поручению губернатора мы отслеживаем эту ситуацию, хотя он подназорен архитектурно-строительным надзором, но мы договорились с застройщиком, он нас пускает, мы смотрим, что там происходит. На сегодняшний день продолжается строительные работы по вводу в эксплуатацию первой очереди. В том числе последняя, там получается у нас 4 очереди, последняя очередь ведутся кирпичные работы. По сравнению с прошлым годом уже многое сделано, там сделаны коммуникации, поставлены лифты, ведется черновая отделка на верхних этажах, спускаются они вниз. Понятно, у застройщика большие проблемы финансовые, но стройка не бросается. Раз в месяц мы приходим, мы фиксируем, что сделано, и что-то делается.
Хотели сдать, я помню, подрядчик обещал, что постараемся сильно сдать в июне, но, скорее всего, сроки сдвинутся.
Скорее всего, сдвинутся, и это надо быть реалистами, не обещать в июне. Я думаю, что это будет все-таки даже и не этот год, мое такое мнение, а, скорее всего, это все-таки будет будущий год.
Чтобы собственникам будущим набраться терпения. Да. А следующее строительство – это у нас дом ИСС. Там тоже практически все готово. На Свердлова, Свердлова-Север. Когда там сдача?
Сдача этого объекта в этом году. Это у нас не жилой дом, это общежитие квартирного типа. Тут все хорошо с финансированием. Сделан был проект. Это у нас просто радует и глаз. Мы хотели бы, что по программе развития застроенной территории, если все удачно будет, может быть, ИСС продолжит это направление и в этом же районе таким же образом решать жилищные проблемы своих работников, в том числе решать жилищные проблемы людей, которые живут в домах деревянных.
Очень этажных. Симпатичный дом, на самом деле, смотрится очень мило и радует глаз и украшает этот район.
Да,
хочется сразу же все остальное снести.
Совершенно верно. Прямо сейчас ведется работа, делается эскиз. То есть мы будем корректировать в этом году генеральный план и менять вид разрешенного использования на этих земельных участках. Там было строительство 2-3-этажных домов. Но понятно, что экономически инвестиционно кому это невыгодно снести 2-этажный дом, построить 2-этажный дом. Поэтому этажность там будет меняться. Но это нормально, это обычная практика. Сейчас более плотная застройка. Ну, безусловно, с соблюдением всех необходимых норм $100 по количеству парковок, спортивных, детских площадок. Но, тем не менее, мы надеемся, поменяв вид разрешенного использования, генеральный план и правила землепользования, мы привлечем туда возможных инвесторов, потому что там существует инфраструктура, есть дороги, есть сети, которые нужно отреконструировать, и это будет намного дешевле, чем строительство в чистом поле.
А максимальная этажность какая будет
до
разрешена?
9.
До 9.
Да.
Сергей Николаевич, я помню, был такой хороший план, отличное предложение по застройке 9-го квартала поселка Первомайского. Угу. Сделать там целый сити-центр такой.
Да.
Что с этими планами? Как-то вот все поутихло?
Нет, не поутихло. Как раз мы только начинали разговор о том, что 53 миллиона – это на приобретение квартир и, возможно, расселение части жителей этого района Первомайский, ну, 9-й квартал – район Первомайский. Поэтапно, и в том числе существует гипотетический инвестор, он заинтересован в этом районе, ведутся аналитика, проработки, просчеты по возможному строительству, по этапности строительства, то есть насколько можно получить денег из краевого бюджета, из городского бюджета, сколько инвестор может, значит, заплатить за этот проект. То есть ведутся работы, то есть это серьезно, потому что это большой район, надо все просчитать.
И то есть работа ведется на этом этапе,
да,
на данный момент? Прикидываются какие-то,
да,
там цифры, планы?
Выстраиваются какие-то программы. Но это будет, да, это будет.
Это чудесно. Ну, ладно, тогда хорошо. Молодежный поселок в районе Царевского.
Район мы назвали условно поселок Молодежный. То есть там проект планировки, проект межевания прошел. Сделаны разработанные проекты на строительство инженерных сетей и дорог для этого района. Это наша перспектива. То есть город должен иметь перспективу. Это перспектива. Сейчас мы, опять же, за счет средств инвесторов ведем работы по разработке проекта планировки и проекта межевания 5-го микрорайона, чтобы он увязался с 7-м микрорайоном, они граничат между собой. И имея проекты планировки, проекты межевания, то есть существуют на земельные участки, и при наличии возможного финансирования с муниципалитета, если мы сможем проложить коммуникации, сети, тогда эти земельные участки обязательно мы будем выставлять на аукцион, на торги, на строительство жилья. Без дорог и без коммуникации эти земельные участки, они не востребованы. То есть в чистом поле, в лесу получить земельный участок, в котором нет никаких дорог, никаких предельных коммуникаций.
Но в коммуникации должен вложиться муниципалитет? То есть
опять же, мы думаем, что...
Это обязанности чьи?
Да, это, конечно, строительство жилья, сети, коммуникации, это безусловно, обязанность муниципалитета, но существуют краевые программы, российские программы, и у нас, когда есть проектная документация, мы можем с этими сметами участвовать в краевых, значит, российских программах. Но пока на сегодняшний день, к сожалению, ну, учитывая ситуацию в стране, у нас не получается. Но мы надеемся, что одну из программ войдем, и тогда сможем построить эти или дороги, минимальное количество коммуникаций.
Ну, я помню, главным одним из инициаторов вот поселка Молодежный были информационные спутниковые системы. Они тоже как идею, да, подавали?
И горно-химический комбинат, и информационно-спутниковые системы, то есть собирали некую...
То есть поддержка, вот если что, поддержка от этих предприятий будет?
Мы всегда готовы, если кому-то из этих, значит, градостроительных организаций потребуется, значит, земельные участки под строительство на квартирных домов или,
ну,
там, опять же, там, для блоки
на
домов,
работников,
мы рассматривать готовы любые их предложения, в том числе, но понимаем, что у нас земельные участки под жилье представляются по процедуре этого аукциона. Ну, если предприятиям это будет нужно, они проучаствуют в аукционах, получат земельные участки. Они у нас готовы, они стоят на кадастре, поэтому можно торговать.
Сергей Николаевич, как вот вообще вот проанализировать, если ситуацию в Железногорске требуется жилье?
Требуется, да, требуется жилье. Огромных темпов здесь не наблюдается. У нас
население же недостаточно сильно прибывает, так скажем.
Оно может не прибывает, но градообразующие предприятия все-таки ИСС определенное количество приезжает,
да,
где работать. Я получаю информацию, что огромное количество людей, которые живут в Сосновоборске, в Краснодарске, ездят уже в наш город работать, поэтому вполне возможно, они бы хотели бы иметь здесь жилье. Огромных темпов жилищного строительства не планируется, это и не нужно, чтобы не обрушить рынок. Но намеченные планы у нас, ну, в целом, там, 1500–2000 метров квадратных в год, это будет достаточно. Сейчас вот мы строим экономическое жилье, это получается, будут решены вопросы с работниками, те, которые попали под категорию, которые покупали за 35 тысяч рублей, это, значит, и бюджетная сфера, значит, и, может быть, ФМБА будут участвовать. Вот. Ну, понятно, строительство – это такая отрасль, которую маркетологи и инвесторы просчитывают. То есть просто не стоит всего в каком-то населенном пункте депрессивном построить гигантский жилой район, зная, что никто не купит, никто это делать не будет. Поэтому все это определяет рынок. Мы готовим земельные участки, мы готовим проекты планировки, межевания, мы должны готовить подведение коммуникации, а инвестор уже будет принимать решение о строительстве необходимого количества жилья. Может, в один год построить одну секцию, потом построить другую секцию.
По востребованности.
По востребованности, совершенно.
Скажите, вот Вот вы чуть выше сказали, что будете вносить изменения в генеральный план до 2020 года. Какие еще будут изменения, кроме того, что, возможно, на Северной разрешат высотные дома строить?
Ну, не высоты, повышенной этажности.
Повышенной этажности.
Вообще, в принципе, генеральный план у нас, наше преимущество, что мы одним генеральным планом, который следующий до 2040 года, он радикально ничего не меняет. То есть у нас так и происходит. Развитие нашего города идет, значит, в южном направлении. Это будет строительство 5-го микрорайона, строительство 7-го микрорайона в Первомайске. Возможно, строительство 6-го микрорайона. Это наиболее комфортные места. А промышленная зона у нас, где в районе промпарка, там и будет развиваться возможное промышленное строительство. А, то есть грандиозных изменений генерального плана, то есть он был разработан на период до 2020 года, но там были предусмотрены, в том числе строительство всех этих микрорайонов. То есть он будет просто в продолжение, будут учтены те вопросы, которые раньше не учитывались. Например, у нас в генеральном плане нигде не было понятия, значит, площадки для содержания собак. Именно содержание, передержки, то, что занимаются у нас организации.
Защитники животных.
Собираются, значит, животных, там их, с ними работают и их содержат на этих площадках. Вообще у нас генплан не предусмотрен. Но жизнь меняется. Многие вещи, которые разрабатывались, значит, в начале этого века, просто не существовали. Ну, не знаю, там вышки для сотовой связи и так далее, и так далее. То есть не предполагалось развитие. Поэтому это будет просто генпланом новым все учтено. Но генплан – это совершенно, так, будем так, программный документ. Это не просто закон, который…
Он, в общем, принципиальный, он может быть гибким, да?
Он принципиальные решения принимает, а на основе генплана разрабатываются правила землепользования, которые можно тоже вносить изменения в них. То есть процедура такая существует.
А вот вопрос такой. Мы все обеспокоены, появится ли новая поликлиника детская на Ленинградском. Вот в новом генплане будет предусмотрено,
безусловно,
место для строительства?
Да, да. Даже сейчас, разрабатывая проект планировки, проект межевания 5-го микрорайона, там будет предусмотрено место, в том числе для учреждения здравоохранения. Это требование норм, поэтому на район, на этот необходимая площадь, необходимая емкость этого объекта будет запланирована. И новым генпланом, безусловно, если генпланом предусматривается строительство жилых районов, то существует определенные радиусы. Необходимо, чтобы в этих радиусах доступности были школы, детские сады, в том числе и поликлиники. Это генпланом, безусловно, все будет учитываться.
Угу. Сергей Николаевич, а вот по уже ведущимся частным, может быть, стройкам и либо заброшенным, ну, вот тоже хотелось бы задать вопрос. В районе Старого Питера ведется строительство жилого комплекса «Адмирал», угу, и слева еще вот заброшенное какое-то там строительство ведется. «Адмирал» вроде бы как своим ходом маленько там и огорожено, хотя есть жалобы, что там и дети могут проникать на стройку. Но это уже вопрос к самому подрядчику, к строителям. А вот слева что происходит? Что за заброшенное здание? Кто его владелец?
Это, значит, здание перешло, у него сейчас новый собственник существует. Это то, что 4 сезонам, да, правильно?
Угу.
Да, примыкает. То есть он новый собственник, есть проект. Он прошел экспертизу и получил разрешение человек на завершение строительства этого объекта. То есть там будет, получается, первый и второй этаж – это торговые площади, и третий этаж – административные, бытовые и офисные помещения. Проектная документация выполнена. Ну, понятно, что, учитывая, видимо, тоже определенные финансовые возможности, работы там ведутся, но тоже очень медленно. Сейчас ситуация изменилась. То есть застройщик, получив разрешение на строительство, он получает на срок определенный проектом производства работ.
А сколько это? Год?
А это определяет емкость объекта. Если объект 3 на 8, там, значит, месяц, а если объект большой, значит, там это определяется все специальными коэффициентами, расчетами. То есть на этот срок мы выдаем разрешение на строительство. Если застройщик не завершил это строительство, то он имеет право однократно обратиться за продлением разрешения строительства, если не ошибаюсь, на 3 года. Если до этого он не завершил, то процедуры последующие: оцениваются имущество, выставляется на торги для будущего застройщика, продается имущество за минусом всех затрат администрации, человеку, значит, выплачивается компенсационная стоимость. Не знаю, есть ли судебная практика по России, но это закон недавно, если не ошибаюсь, с 2015 года вышел. То есть все, кто имеет сейчас незавершенность из объекта, должны, безусловно, изучить этот вопрос, закон и понять.
Иначе можно в один прекрасный
день потерять имущество. Потому что потерять имущество,
и
это имущество его оценит в определенную стоимость, это будет аукцион, может даже быть принято менее оценочной стоимости, то есть человек получит просто незначительную цену за свой объект, в который он вложил, с учетом даже аренды земельного участка, большие-большие деньги, и будет проблема. Это вот надо иметь в виду всем владельцам незавершенного строительства объектов.
Вот проезд юбилейный, там тоже какая-то примыкающая к общежитию какая-то такая стройка за бетонным забором. Остов торчит бетонный и больше ничего. Вот угу. Что там было?
Такая же история, значит, застройщики менялись, ну, точно такая
же
история.
А что там должно было быть?
А там тоже, опять же, магазин, второй этаж, если не ошибаюсь, это офисное помещение. Опять же, вот есть, существует застройщик, ну, надо понимать, люди занимаются бизнесом, существует земельный участок, который никаким образом не приносит никакие деньги, только затраты на арендную плату и больше ничего. То есть, ну, надо принимать решение, если нет средств, каким-то образом расставаться с этим объектом, потому что если не получится расстаться саму, то это будет...
Ну да, иметь как бы в центре города, на самых проходных улицах, вот да, такую некрасивость.
Сложная ситуация. Земля выдавалась. Тогда выдавали земли под здание общественного значения по предварительному распоряжению, то есть это не было аукционов. Сейчас у нас земля представляется только через аукцион, это было по закону. Даже человек, у которого не было, может, больших средств, он получал земельный участок. И многие люди считают, что стройка – это очень просто. Даже я слушал, я вот хочу взять земельный участок, построить свой дверный дом. Задаешь вопрос, у вас есть средства? Ну, хотя бы, не знаю, там, ну, 3, там, 5 миллионов рублей. Да вы что? У меня есть 300 тысяч, я построю дом. Ну, вот примерно такие понимания. Это очень дорого. Капитальное строительство – это очень дорого. Поэтому надо иметь это в виду, когда человек думает заняться строительством.
Силы,
да.
Рассчитывать наперед. Есть еще одно как бы незаконченное строение, можно сказать. Это на улице Свердлова, примыкающее к кулинарии Сибирь. Uh-huh. Вот скажите, мы с вами как-то в прошлом году, также вы приходили на передачу, на эфир, мы с вами общались, и вы предполагали, что предприниматель начнет какое-то активное там строительство и приведет в должный вид. Но да. Почему-то не произошло. Как сейчас обстоит дело?
Ситуация такова. Значит, этот объект является объектом капитального строительства, он находится в собственности. Его можно только понудить сделать какой-то, ну, чисто косметический ремонт в рамках соблюдения правил благоустройства. У нас есть требования определенные к внешнему виду и так далее. То есть подкрасить и так далее. Заставить его реконструировать свой объект, снести его и так далее. У нас нет никаких возможностей, ни юридических.
Ну, летнее кафе, поросшее деревьями, травой.
Совершенно верно. Только в рамках этих можно. Я разговаривал, я знаю давно этого предпринимателя. К сожалению, не удалось дозвониться вот вчера-сегодня до него. Я сдавал ровно год назад. У него второй этаж там. Должен был быть большой ресторан-кафе. Очень много что сделано. Там интерьера процентов, наверное, на 80 сделаны интерьеры. Но, видимо, тоже такая же история со средствами остановилась. Мне странно, когда в центре города такого рода помещение, как вот летнее это кафе или второй этаж, просто не приносит ни копейки. Хотя бы, может быть, были сданы в аренду хотя бы за коммунальные услуги или за минимальную плату. То есть, ну, какой-то собственник привел. Ну, будем дальше работать. Заставить человека распорядиться своей собственностью по-хозяйски нам сложно. Мы будем только можем говорить о приведении в соответствии, скажем, чисто по внешнему виду.
Сергей Николаевич, ну вот пошла такая тенденция. Куми достаточно часто выставляет на продажу в муниципальные помещения, муниципальные даже здания иногда. Говорят, что нет спроса у предпринимателей. Вот сколько таких помещений сейчас пустует? Ну вот действительно, да, все так плохо у предпринимателей
действительно,
в городе?
Действительно, то есть предприниматели уходят с аренды. Куми, она очень невысокая, она ниже, чем у предпринимателей.
Почему же тогда не пользуются муниципальным?
Ну, то есть это как раз те предприниматели, видимо, у которых бизнес был, ну, не самый объемный, они находились на муниципальной аренде, и их это устраивало, и когда настали времена тяжелые, они даже не смогли заплатить муниципальную аренду, поэтому они уходят с этой аренды. Покупать помещения сейчас спрос вообще на объекты нежилые, там, под общественные здания, ну, под какое-то ведение бизнеса. У нас достаточно насыщен такого рода бизнесом город, и торговыми площадями, там, и какими-то кафе и так далее. То есть нет такого, что у нас забиты все
много
кафе.
Много площадей пустует.
Да, что у нас не хватает торговых площадей под какие-то там, не знаю, предприятия торговли непишущими товарами и так далее, и так далее. И, как правило, эти объекты располагаются где-то на внутридворовой территории, это бывшие детские садики и так далее, там еще какие-то общественные здания, поэтому, может, место непривлекательное. Ну, вот задача комитета по муниципальному имуществу работать с этим делом, пытаться продать.
Ну, я понимаю, вот следующий мой вопрос может быть не конкретно к вам, но, тем не менее, за облик города, да, отвечает главный архитектор. Очень многие объекты архитектурные достаточно в таком неприглядном виде сейчас находятся. Это такие, например, как забор у КБ-51, у детского стационара, который на железных тросах подперт, держится еле-еле. Затем такой же красивый забор архитектурный возле Дворца творчества детей и молодежи. Вот скажите, есть понимание, когда все-таки на эти объекты будет выделяться деньги, чтобы их привести в порядок?
Вот смотрите, значит, что касается забора КБ 51, конечно, ну, так получилось, что...
Это видение, наверное, да, ФМБА, это, да?
Конечно, все-таки не город от ФМБА отгородился, а ФМБА отгорожен. Мы работаем, разговариваем, но понятно, что в том числе и ФМБА средств больших нет. Ну, спасибо большое им, вот просто и руководителю, что они согласились в эти работы хотя бы по временному укреплению этого забора. Я обратил внимание, ничего от него не происходит, находится в таком состоянии, в котором он был закреплен, потому что одно из предложений было ФМБА демонтировать этот забор, потому что он им, в принципе, не нужен, как ограждение. И если потребуется поставить ограждение, поставить другое, более дешевое ограждение. Ну, конечно, это же элемент архитектурного облика. Они согласились, что все-таки будет пока...
Кирова
пока...
уже будет не та.
Да. Вот обратите внимание, сейчас забор ремонтируется около 91-й школы. Тоже был в плачевном состоянии. Сейчас обратите внимание, как сделали, просто большое спасибо этим строителям, как вы сделали, как восстановили забор вокруг парка нашего и восстанавливают его. То есть это будет совершенно абсолютно... Конечно, мы выбираем наиболее значимые места, и туда направляется городом средства. Дождется, в свою очередь,
и дворец творчества.
Конечно,
да?
Дворец творчества,
ну, конечно, там проходимость очень большая.
Да, да, да.
В планах есть, да?
Да, конечно, конечно. Здесь никто бросать не будет.
Еще хочется спросить вас, мы с вами тоже неоднократно обсуждали, и, тем не менее, опять же, ничего не поменялось с того времени. Это забор на Восточный. Mm-hmm. Вот как-то у нас тема заборов с вами пошла.
Да, забор,
опять
заборы.
Там вывалилось несколько досок, и видны все приусадебные участки. Да. Как быть с
вот
этим
ситуация
забором?
Следующая, значит, чтобы понимали. Этот забор частично просто огораживает территорию садоводческого товарищества.
Но причем, он никому не принадлежит, да?
Он никому не принадлежит, то есть его и у товарища нет, безусловно, и в муниципалитете этого забора нету. И там, где вывалились эти, значит, секции, эти земельные участки брошенные. А, значит, нету, есть телефоны даже этих владельцев, которые не выходят на связь, не платят членский взнос. Я встречался буквально недели две назад с председателем этого товарищества. Тех, кого она нашла, они сказали, что май до июня месяца они восстановят свои части, которые там покосились, тогда и так далее. Кого не нашла, значит, будут они продолжать искать этих людей, чтобы они восстановили. Мы, к сожалению, муниципальные деньги на восстановление объекта, который в казне находится, потратить не можем. Одно из предложений было, если появятся средства, это поставить перед этим забором, поставить свой забор, который будет муниципальным забором. Но цена тоже вопроса, там, вероятно, где-то 1,2 миллиона надо искать. Такая же история у нас, когда мы едем по улице Красноярской, при въезде в город, тоже забор не сам. Думаем, если будут средства, ну, понятно, есть средства, восстановили забор вокруг парка. Появится средства восстановить то, что, ну, просто уже в центре города и негоже выглядит. Все упирается в отсутствие средств.
А вот если забор бесхозный, он никому не принадлежит, ни муниципалитету, ни садоводческому товариществу, а наружная реклама, которая на нем располагается, кому идут средства?
Значит, тут совершенно очень даже хитрая ситуация. Знаете, как эта картина, она очень полезная. Она дырку закрывает на стене, да? Помните? Хорошо. Так и здесь ситуация следующая, что эта реклама незаконная. Она висит там незаконно, и она не может там висеть, потому что она по нормам безопасности не соответствует ГОСТу. У нас много рекламы незаконной. Но мы принимаем решение о том, что в первую очередь направляем уведомления или выделяют средства бюджетные от демонтажа этой рекламы. Там, где, правда, она угрожает безопасности, и по мере возможности нашей финансов мы ее демонтируем. То есть у нас, вот я себе информацию взял, скажу, за 16
год. Да, по наружной рекламе.
Да,
сколько
у нас было,
значит, демонтировано?
В 16 году было выявлено 75 рекламных конструкций незаконных, 27 предписаний, владельцы 36 демонтировали, в том числе 2 рекламы, 3 на 6 большие рекламы, и 14 у нас КБУ демонтировали, и 35 еще у нас по муниципальному контракту предприятия демонтировали рекламу. То есть мы выявляем, пишем и демонтируем. Очень много рекламы, которую мы выявляем, выявлять нужно с привлечением органов внутренних дел. То есть мы пишем соответствующий запрос, и бывает так, что в том числе и органы внутренних дел не могут найти владельца этой рекламы. Тогда пойдет процедура, немножко затягивается. С этой рекламой, если там появился бы нормальный, качественный забор, который бы выглядел бы хорошо, безусловно, эта реклама была, мы тоже точно образом направили средства и демонтировали эту рекламу. Хотя, конечно, это ГОСТ спорный, скажем, во всем мире ограждения вокруг строек, я не знаю, и так далее, они используются под размещение рекламы, каких-то там информации. Ну, вот таков наш ГОСТ, который он составил Министерство внутренних дел по безопасности дорожного движения. Расстояние, высота, рекламная конструкция и так далее.
А вот этот забор на Восточный, это длинное ограждение, его нельзя принять на баланс муниципалитета?
Можно принять, тогда получается, это 100% уже будет наша обязанность его содержать. Но все-таки у нас большая часть этого забора еще в более-менее нормальном состоянии. Принять много чего можно. Можно и дороги, и проезды, и в садах все дороги принять. Ну, мы приняли. Дальше ситуация кончится тем, что, приняв эти все объекты, средств на их содержание у нас не будет. У нас много проблем. Например, у нас были раньше гаражные кооперативы, которые содержали полностью свою территорию, в том числе проезда и так далее. Сейчас гаражные кооперативы самоликвидируются и появляются, значит, там 200, 60, там 80 просто отдельных собственников. Эти собственники не отвечают за свои эти проезды. То есть это получается опять все на это. Надо, ну, вы как налогоплательщик представляете, что кто-то имеет гараж, а за счет, в том числе, ваших платежей налоговых, НДФЛ, вы должны ему там заасфальтировать дорожку или сделать...
Его собственный гараж.
Да, сделать ему какой-то там пожарный водоем и так далее, и так далее. Ну, это, наверное, неправильно. Вот поэтому...
Сергей Николаевич, вот как раз о собственниках, которые должны, может быть, более внимательно относиться к своему имуществу, это установка шлагбаумов. Сейчас многие хотят установить шлагбаум во дворах, чтобы перекрывать там проезд сквозной, чтобы двор не превращался просто в проезжую часть, либо огородиться от бесконечных парковщиков, которые приезжают извне. Вот с этим как обстоит ситуация, и да, законно ли это ставить?
Это совершенно законно, да. Существуют определенные процедуры, они прописанные в том числе жилищным кодексом. Должно быть решение собственников, если не ошибаюсь, по-моему, 2/3. Собственники должны принять решение о ограничении доступа на территорию. И если такое решение не принесет, то архитектурно-планировочная комиссия согласует установку такого объекта.
Ну вот на Курчатова 48, кажется, да, или 40, на кольце, которое там в конце находится, им, по-моему, запретили это сделать. Там как раз от Балтийского все с Восточной, и у них сквозной двор получается. Вот почему им разрешили?
Значит, не было решения собственников, скорее всего. Там очень сложная планировочная структура этого района. То есть, когда мы занимались разработкой проекта, планировки проекта межевания, значит, под многоквартирными домами, то мы все-таки приняли решение и закрепляли по несколько домов, то есть существует определенная какая-то планировочная структура, мы несколько домов объединяли в единый земельный участок. Если бы мы этого не сделали, со мной очень часто спорят, что нужно под каждым домом было отдельно, тогда можно было увидеть 88, значит, отдельных шлагбаумов, и мимо моего дома не надо ездить. На эту группу домов предусмотрены, значит, контейнеры где-то там с бытовыми отходами, где-то предусмотрена детская площадка, где-то предусмотрена парковка. Когда мы это размежевали, у вас парковка, у вас площадка, а у вас контейнер с бытовыми отходами. Это тоже был, безусловно, конфликтную ситуацию. Поэтому там объединены они по 3, по 5, есть по 8 домов. Для того, чтобы принять решение об установке...
Все должны дружно проголосовать.
Должно быть решение. Домов. Это должно быть, понятно, муторно, долго, но это должна быть инициативная группа ходить и заниматься. Нет такого решения, к сожалению, никто не имеет права поставить этот шлагбаум.
Ну и завершающий вопрос нашей передачи. Скажите, на Ленинградском должно вот-вот начаться строительство новой дорожки, которая ведет к спорткомплексу «Дельфин», и вот эта зона отдыха, скажем, для спортивных семей и просто для местных жителей. Когда это начнется и что появится нового?
Должно начаться уже в июне месяце. То есть сейчас этот дизайн-проект и смета находится на проверке на предмет соответствия всем коэффициентам, т.д. и т.д. Что там появится? То есть мы, конечно, понимали, что стоимость этих работ там 15 миллионов рублей, выделили средств, что много там уж не сильно не сделаешь. Это первое. Это восстановление асфальтового покрытия. То есть подумали, вот существует две пешеходные основные магистрали. Это первая, которая идет с востока на запад, на которой нанизаны и дельфины, и школа, и центр досуга и так далее, по которой можно идти, не пересекая проезжую часть. И вторая магистраль, соединяющая Пятый микрорайон через торговый дом Михайловска, мимо центра досуга, направо к Дельфину и под путепровод к озеру. Мы считаем, что это очень будет востребованная пешеходная дорожка. То есть можно будет из 5, 3, 4 микрорайона выйти к озеру на пешеходную дорожку вокруг озера, не пересекая проезжую часть. Поэтому мы объявили о том, что вот рассматривается такой вопрос, и проголосовало много, большинство жителей проголосовало, что именно это правильное решение. Будет восстановлено там асфальтовое покрытие, будут бордюрные камни установлены, будут сделаны специальные площадки со специальным покрытием для детских городков. И в районе бассейна «Дельфин» будет сделано большое благоустройство. Будет сделано несколько площадок с тренажерами уличными. И там же площадки с детскими игровыми городками, с тоже специальным покрытием для уже детей среднего старшего возраста. И сама эта аллея, так называемый «Сиреневый бульвар», получит дополнительное благоустройство в виде диванов, качелей. И будут такие точечные детские игровые комплексы, где могут просто, может быть, пожилые люди прийти с своими внуками, сесть на качельку, покачаться, а рядом будет внук развлекаться с ними. Помимо этого, за счет средств бюджета предполагается отреконструировать освещение, поставить новые фонари и осветить дорогу вплоть до выхода к нашему пляжу. То есть вот такой появится благоустроенный кусочек, где могут жители всего микрорайона, там 3-го, 4-го, 5-го и даже жители старой части города пользоваться этим.
Скажите, это работы одного года, этого лета, или это они вот уйдут еще в следующий год?
Эти работы, которые запланированы, должны сделаны быть в этом году все полностью, а на следующий год предполагается продолжить эти работы. Ну, то есть будем опять же определять, какие места, значит, общего пользования наиболее посещаемые, также будут участвовать жители в выборе этих мест, и будем определять и делать дальше.
Спасибо вам большое, что пришли и так подробно обо всем рассказали. А я напоминаю, что в открытой студии сегодня принимал участие главный архитектор ЗАТО «Железногорск» Сергей Добролюбов. Спасибо, что были с нами. До свидания.
До свидания. Thank you.